Добрый день, дорогие слушатели, с вами очередной выпуск нашего подкаста «Чайник Рассела», и сегодня у нас в гостях Дильшат Харман, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Центра визуальных исследований средних веков и нового времени Российского государственного гуманитарного университета. Добрый день, Дильшат.
Добрый день, спасибо, Мария, что пригласили меня на свой подкаст, и спасибо большой библиотеке Данте Алигьери за место и время.
И сегодня мы поговорим про книгу Дильшат, которая называется «Чистилище святого Патрика». Обязательно дослушайте этот выпуск до конца, потому что в конце у нас будет розыгрыш как раз этой прекрасной книги. И давайте начнем, наверное, с такого вопроса вообще о том, почему вы решили написать эту книгу и как эта книга прошла путь от задумываем брошюры до такого полноценного исторического исследования.
В принципе, я немножко рассказываю об этом в предисловии к самой книге. И действительно, получилось так, что от задумки до, собственно, ее воплощения прошло, в общем-то, лет 10-12, смотря на то, что считать задумкой. Первый раз в чистилище святого Патрика я сама оказалась, уже вот прошло 18 лет с того момента, а книгу мы хотели писать и начали даже как бы писать где-то в 2007-2008 году. Но все это двигалось довольно медленно. Дело в том, что когда я оказалась там первый раз, это было в составе группы верующих, католиков и православных. Это была первая группа людей из России, которые попали в это место, в чистилище святого Патрика. О нем, я думаю, мы сейчас еще поговорим, что это такое. Это путешествие было связано с очень близкими для меня людьми. Владимир Белов, который собрал нас всех и повез туда, он, к сожалению, скончался вскоре после этого. И его мама, с которой мы тоже были очень близки, она мечтала о том, чтобы в России больше узнали чистилище святого Патрика. Мы с ней много это обсуждали, как бы думали о том, как лучше написать. Но вот, к сожалению, она не дожила до того, чтобы увидеть. Но я надеюсь, что ей сверху все-таки видно, что книжка вышла, и она рада, и ее действительно читают.
Про само чистилище, наверное, о том, как оно рождается, как оно появляется, как оно становится вообще частью какого-то как возвышенного дискурса, например, внутри схоластики, и, в общем-то, как вы говорите, намного более яркого, фантастического и такого буйного дискурса простых людей, которые узнают о чистилище из каких-то историй, рассказов, может быть, от свидетельства каких-то людей, которые посетили это, и вообще о том, как рождается чистилище в XII веке, если мы можем отсылать к Лигофу.
Ну да, я думаю, что если вы хотите узнать во всех подробностях, как появилась концепция чистилища в средневековой философии и в богословии, то вам нужно прочитать книгу Жака Легофа «Рождение чистилища». Книга, по-моему, вышла на французском в 1984 году, а у нас перевод появился, хотя и позднее, но все-таки появился, он доступен, и там все вот это вот можно разобранное по полочкам прочитать. А моя книга, она больше про то, как чистилище воспринималось простыми людьми, не схоластами, не богословами, а то, что люди могли услышать из проповеди, то, что они могли увидеть на изображениях. И самое главное, то, как они себе это воображали, и то, как это чистилище присутствовало в их ежедневных практиках, как оно присутствовало в их молитвах, какую роль оно вообще играло в их жизни, как это ни странно звучит. Потому что мы знаем, что приготовление к смерти, оно вообще играло огромную роль для средневекового человека. Смерть была гораздо ближе, если можно так сказать, к человеку, чем сейчас. То есть человек действительно понимал, что он может в любую минуту умереть. Если это женщина, то каждые роды, каждая беременность для нее были смертельно опасны. Мужчину, естественно, тоже подстерегали опасности болезни, война, голод, враги, какие-то разбойники на дороге и так далее. И было важно, чтобы тебя смерть не застала врасплох. Почему это было важно? Потому что если ты умираешь в состоянии смертного греха, то ты можешь попасть в ад, если ты не успел даже раскаяться словесно перед этим, а если ты успел даже раскаяться, но не успел принести епитимью, то есть не сделал каких-то искупительных деяний для своего греха и не прочел определенного количества молитв, то ты попадал в чистилище. Вот. Соответственно, это было очень важно. Это было то, о чем люди помнили. И помнили они не только в отношении себя, но и в отношении своих близких. И это одна из важных идей моей книги, что для того, чтобы спасти своих близких или друзей, родных из чистилища или сократить их срок пребывания там, люди не только молились, но и создавали произведения искусства и делали милосердные дела. То есть они помогали развитию европейской цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем.
Вы действительно говорите, что ваша книга во многом о памяти, не только о чистилище, но и о том, как люди, в общем-то, хотели сохранить память о себе, как, в том числе, чтобы их близкие помнили о них и могли помочь им как-то облегчить их участь в чистилище. Но вот о фигуре самого Патрика. Почему он так значим и почему, в общем-то, чистилище названо его именем?
У нас приближается, на самом деле, День Святого Патрика, 17 марта. После перестройки все это начали и в России праздновать, а до того очень популярная фигура Святой Патрик не только в Ирландии, но и в Америке, где много выходцев из Ирландии, иммигрантов. Насчет остальной Европы, наверное, все-таки поменьше, но весь такой вот англосаксонский мир, Ирландия, Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Россия, мы Святого Патрика знаем в основном по этому параду гигантскому на 17 марта, когда люди все наряжаются в зеленое, традиционный ирландский цвет, кто-то в костюмах лепреконов, кто-то просто в рыжих париках, и это связано с, вот, с такими символами, как клевер, да, на примере которого Святой Патрик объяснял Святую Троицу, да, по трем листикам, каким-то неумеренным потреблением пива, в общем, что-то такое далекое на самом деле уже от религии, но дело в том, что Святой Патрик, так называемый апостол Ирландии, он, по легенде, принес христианство в Ирландию, то есть жил он, согласно житию своему, в 4-5 веках, а первые его жизнеописания были написаны в 7 веке, и сохранилась как бы, так называемая его исповедь, понятно, что он не сам он написал, но это на основе тех легенд, которые ходили о нем, где он рассказывает тоже немножечко о своей жизни, и Святой Патрик интересен тем, что он на самом деле не был ирландцем. То есть он был изначально рабом в Ирландии. То есть ирландцы, которые были тогда язычниками, где-то этого мальчика из христианской семьи, видимо, из английской, которая жила в Англии, выкрали, и он там вырос. Потом он спасся, он стал христианином снова, он помнил о своем христианстве, он побывал на континенте, он побывал в таких местах вплоть до Рима и вернулся в Ирландию, чтобы, собственно говоря, своим поработителям, тем, кто его угнетал и других христиан брал в рабство, чтобы принести им вот этот свет христианства. И дальше рассказы самые разные о том, как он убеждал ирландцев. И с этим именно связана история чистилища, что ирландцы были очень упрямы по одному рассказу. И как бы несмотря на все чудеса, которые он сделал, на все такие убедительные его речи, они продолжали упорствовать. И тогда он решил им просто наглядно показать, что бывает с теми, кто не верит. И с помощью своего посоха он открыл вход в загробный мир и показал им чистилище. Тут, конечно, небольшой такой анахронизм, да, потому что во времена Святого Патрика концепция чистилища, как мы узнаем из легов, не была разработана, и богословы просто, вот те которые, представления, которые уже существовали, в их время принесли в это житие, но неважно, история все-таки есть, и открыл этот вход и сказал, что каждый, кто сомневается, вот может пойти и посмотреть. И после этого уже, значит, людям ничего не оставалось, как принять его правоту, и начался массовый переход в христианство. То есть это одна из таких многих легенд поздних, связанных с христианизацией Ирландии. На самом деле, конечно, то, как Святой Патрик проповедовал, оно, скорее всего, не имеет ничего общего с этим появлением чистилища, потому что появилось оно позднее уже и было связано с тем, что приехали в Ирландию монахи-цистерцианцы. И подробно уже об этом процессе, о появлении на старых островах, где жили монахи, которые, в общем-то, может быть, ничего не подозревали о том, что там какой-то вход был открыт в чистилище, об этом я пишу в книге.
Чистилище рождается из такого упрямства ирландцев, и благодаря ему вам в чём-то.
По легенде, да. Вот. На самом деле, конечно, это такой немножечко проект, который был спущен сверху. То есть существовали и существуют, естественно, до сих пор вот эти вот острова в озере Лох-Дерк на севере Ирландии, вот прямо на самой границе, вот это вот такой вот еще регион взрывоопасный до сих пор, там, где граничит Республика Ирландия и Королевство Великобритания. И вот Лох-Дерк — это прям пограничная такая территория. И на этом озере есть несколько островов, где жили монахи, которые, видимо, действительно появились там вскоре после прихода святого Патрика. Но когда позже уже пришли туда цистерцианцы, тогда появилась легенда о чистилище, и вот появилась легенда, что именно здесь живут монахи, потому что святой Патрик когда-то открыл вход в чистилище.
А вот кто были те люди, которые отправлялись в это паломничество, и в чем, собственно, была особенность их пути, и, наверное, в общем, как менялись их представления о том, что они увидели, и что, в общем-то, они рассказали?
Эти люди были самые разные, потому что мы говорим о паломничестве, которое продолжается уже больше тысячи, ну, примерно тысячу лет, да, скажем так, чуть меньше, чуть больше. И прежде всего надо иметь в виду, что паломники, как правило, приходили в основном все-таки из самой Ирландии, потому что добраться до Ирландии уже из Европы — эта задача не из легких была в средние века. Эта задача была не из легких и позже, когда Ирландия была раздираема войнами, войной с англичанами, то есть постоянно вот эти вот какие-то конфликты шли. И еще позже, да, уже когда наступило спокойствие в 18-19 веках, это паломничество подавлялось англичанами, как, в общем-то, и любые католические практики. И только сейчас, вот во второй половине 20-го, в первой половине 21 века, появляются в большом количестве паломники из других стран. Тем не менее, вот эти вот паломники-иностранцы, они были и в средние века, и благодаря им о чистилище святого Патрика узнала вся Европа. То есть ездила туда людей достаточно мало. Но известно оно было почти, в общем-то, каждому средневековому человеку и многим людям раннего нового времени. И я пишу в книге о тех паломниках воображаемых и настоящих, которые оставили какие-то свои записки о том, как они побывали. И среди них есть венгерский рыцарь, среди них есть каталонский рыцарь, среди них есть итальянский купец. Вот. И у многие, о которых не оставили никаких заметок, но о которых мы знаем, потому что они упоминаются в разных хрониках и других документах. И это и англичане, и ирландцы, и немцы, и французы.
Я знаю, что у вас есть любимый паломник в чистилище святого Патрика, и мы можем о нем поговорить чуть побольше, чтобы люди поняли вообще, почему люди туда шли, что они хотели получить, и, в общем-то, что они там видели.
Люди вообще отправляются в паломничество, отправлялись в паломничество в средние века по ряду причин. То есть самая простая причина, по которой сейчас люди идут в паломничество, это желание поклониться святому, его мощам, каким-то реликвиям, связанным с ним, и помолиться за себя или за какого-то близкого человека. Вот в чистилище святого Патрика этого не было. Там не было мощей святого. Но там было место, куда ты сам можешь спуститься. До 17 века это натурально был вот такой вот вход в пещеру, куда тебя приводили, запирали и дальше оставляли тебя на сутки или немножечко на меньшее количество времени, как мы знаем, смотря по климатическим обстоятельствам. И дальше вот в этой пещере у тебя могли быть какие-то видения, могло ничего не быть. Мы знаем и те, и другие свидетельства. Выйдя уже из пещеры, из этой, ты считался очистившимся и прошедшим чистилище уже при этой жизни. И если ты не совершал каких-то смертных грехов дальше, то ты мог надеяться, что после смерти уже в чистилище не попадешь, но попадешь прямо в рай. И большинство паломников именно с этой целью туда отправлялось. Но был один вот паломник, которого действительно я назвала любимым, которого цель была немножечко другая. Это Рамон де Перельос из Каталонии, дворянин, который жил в конце 14-го, начале 15 века. И он отправился туда для того, чтобы узнать, проверить, там ли находится его недавно умерший господин, король. Дело в том, что он был очень близок ему, и вместе они читали про чистилище Святого Патрика, мы знаем, потому что он сам нам рассказывает. То есть они знали об этом месте, которое для них было вообще фантастическим, где Каталония, где Ирландия. И когда он умер внезапно на охоте, то Рамон, по некоторым размышлениям, решил не дожидаться сам своей смерти, но отправиться в чистилище Святого Патрика и узнать, там ли находится его господин, или же все-таки он попал в ад. То есть, в общем, стоит за него молиться или нет, есть в этом какой-то смысл, и вообще как-то получить некоторое уверение. И это очень трогательная история, потому что, естественно, это путешествие заняло у него несколько лет. Так просто сразу в Ирландию попасть было нельзя. Он плывет сначала в Англию, там получает разные верительные грамоты, сопровождение, переводчика. Потом он переплывает в Ирландию, и через местность дикую для него, как бы населенную людьми, языка которых он не понимает, он движется на север и действительно попадает в чистилище Святого Патрика, входит туда. Мы знаем, что он действительно там побывал. Он попадает в пещеру, а дальше описывает то, что он там увидел, в общем-то, в таких вот привычных терминах, опираясь на традиционные, уже существовавшие к тому времени описания чистилища. И он убедился, король был там, то есть у него появилась надежда на то, что тот искупит свои грехи и попадет в рай со временем. И еще много разных других своих знакомых он там увидел. И он вернулся и, в общем-то, продолжал свою жизнь при дворе и делал дальше карьеру.
Вы пишете, что рассказы о чистилище, различные записи о чистилище в рукописях, они становятся, в общем-то, в средние века очень популярными. Мы можем узнать, что что-то встречается в «Золотой легенде», а это, наверное, был такой вот средневековый бестселлер. То есть его читали очень много, это была суперпопулярная книга, а также в разных других источниках, наверное, вот о чистилище в литературе, потому что самое, наверное, известное, это, конечно, «Божественная комедия» Данте, и о том, как, в общем-то, Данте меняет представление о чистилище, в том числе о вот этой фантастической географии такого загробного мира.
Да, я скажу сразу про «Золотую легенду», раз мы ее упомянули, что это действительно был бестселлер, автором которого был Иаков Врагинский, монах, и он собрал просто в один довольно толстый сборник жития самых популярных святых. И почему я сейчас о ней упоминаю, прежде чем перейти к Данте, потому что она тоже есть теперь на русском. Это совершенно такой замечательный источник, его до сих пор очень интересно читать. И качественно очень сделан перевод, по-моему, издательство францисканцев. В общем, совершило этот труд. Это... И это два тома, в общем-то, как бы, это большая радость, что это теперь на русском языке есть. Но возвращаясь к Данте, действительно, мы, в общем-то, когда говорит слово «чистилище», то, наверное, люди вспоминают Ле Гоффа и Данте сразу. Потому что Данте очень живо написал о нем в больших подробностях, описав разные мучения, которые проходят там люди, описав конкретных персонажей, целые категории людей по их грехам. И у Данте есть такое нововведение, его описание «чистилища». Действительно, если до того, в том числе и в чистилище Святого Патрика, вот этот вход в чистилище — это вход под землю. Это такие вот подземные какие-то преддверия ада. Потому что во многих видениях, которые были записаны до Данте, видение рыцаря Овейна, видение Тнугдала, эти люди, которые попадают в чистилище, они проходят, они видят где-то в каком-то месте, обычно какой-то адский колодец, например. То есть вот здесь вот люди мучаются, но они мучаются временно, но если спуститься еще ниже, там будет ад, где мучения уже вечны и откуда люди выйти не могут. А у Данте немножечко по-другому выглядит, и мне кажется, это очень важно, что у Данте чистилище — это гора, которая ведет наверх. Это образ, который нам помогает понять суть чистилища. Ну, гениальность все-таки итальянского поэта в том, что он нашел этот образ, что оно связано больше не с адом, оно связано больше с раем, потому что, поднимаясь наверх и проходя мучения, шаг за шагом вперед, ты поднимаешься к раю. И поэтому вот эти вот муки, они не просто связаны со временем с каким-то, но они связаны вот с этой динамикой, с движением наверх.
Не очень. понравилось упоминание о чистилище у Шекспира и Кальдерона. Наверное, особенно у Шекспира, потому что это Шекспиром сделано настолько как-то неявно и завуалировано. Наверное, собственно, учитывая ту, в общем-то, вражду между католиками и протестантами. Но на самом деле это какой-то очень интересный такой момент, который во многом проясняет Гамлета, но сделано это настолько вот... Мне кажется, так очень тонко, что если бы вы не написали, я, наверное, действительно никогда бы не обратила просто на это внимание.
Ну, в принципе, я в основном пересказала то, что уже было наработано филологами, начиная, в общем-то, с XIX века. Вот я, как бы, Чишвиц, я немецкий филолог, он первый заметил упоминание чистилища в Гамлете. И дальше уже многие про это писали. Но это действительно интересная тема, которая именно русскоязычному читателю, в общем-то, у нас это, как правило, не упоминается. Тут надо иметь в виду еще, когда был написан Гамлет шекспировский. То есть это время как раз очень больших конфликтов между англичанами и ирландцами. И англичане, как вы знаете, они были очень против того, чтобы католицизм сохранялся в Ирландии. Они хотели, чтобы там было тоже англиканство, но ирландцы, как они упрямо противостояли Святому Патрику, так же они упрямо противостояли англичанам потом. И отказывались перейти вот в какую-то другую веру, продолжали придерживаться этих своих обычаев и продолжали ездить в чистилище Святого Патрика. И вот это место, оно стало для англичан таким вот сосредоточением, символом всего такого протеста, какой-то опасности, суеверий ирландских. И ирландцев преследовали, запрещали им туда ездить, в конце концов просто засыпали это чистилище. И Гамлет появляется в тот момент, когда преследования уже начались, и были в полном разгаре, но еще чистилище не было засыпано. То есть, в общем-то, вот это вот чистилище Святого Патрика, оно снова стало актуальным моментом. Актуальным в разговорах каких-то, в памфлетах, да, оно появлялось постоянно. И действительно, вот эта вот основная тема, что дух отца Гамлета, откуда он появляется? Из ада, из чистилища, из какого-то еще странного, в общем, места. И Шекспир рассыпает по Гамлету такие вот намеки на то, что все-таки это душа, которая появляется из чистилища. Мы видим намеки и на Святого Патрика, и на какие-то латинские молитвы, и намеки на то, что он, что душа эта все-таки она очищается там, то есть она проходит какой-то временный срок мучений. И если внимательно читать и и сам английский текст, и сравнивать какие-то наши разные переводы, то мы можем это обнаружить. Но то, что для нас это такая вот археологическая работа, собственно говоря, то для читателя, вернее для зрителя шекспировских пьес, когда они только появились и были поставлены, это все лежало на поверхности. И вот это вот обсуждение того, вернее, как бы попытка понять, откуда же явилась душа отца Гамлета, из чистилища или не из чистилища, да, она добавляла вот к общему какому-то более сложной задаче, которая стояла перед Гамлетом. Должен ли он выполнять повеление отца или не должен, или же это вот какой-то вот злой дух, который ему что-то плохое предлагает. А пьеса Кальдерона, она, конечно, совсем другая. Она, собственно, так и называется, «Чистилище Святого Патрика». И она тоже переведена на русский, причем переведена на русский еще до революции Константином Бальмонтом. И можно ее прочесть. Тоже кажется странным, ну ладно, Шекспир, да, вот Англия, Ирландия, чистилище Святого Патрика, все это, конечно, их волнует, а почему Кальдерон, вот что ему до того, в 17 веке? А дело в том, что многие ирландцы эмигрировали в Испанию, и для испанцев тоже вот эта ирландская тема, она была актуальна во времена Кальдерона. И ирландцы хотели, чтобы испанцы им помогли, как католики, чтобы они, значит, посылали свои войска, чтобы они помогали оружием. И Кальдерон, вот он пишет эту пьесу, видимо, как сторонник вот этой помощи, и в ней описывает всю историю чистилища Святого Патрика, правда, помещая ее в такой вот романтический немножечко контекст. Если вы прочтете, вы поймете, что я имею в виду. Не буду здесь спойлерить, чтобы вы получили больше удовольствия от чтения испанского драматурга.
Вы уже говорили, что для нас, в общем-то, этот контекст чистилища даже у Шекспира, он немножко оказывается стертым, его трудно прочесть, если, не, в общем-то, не пытаться его как-то увидеть специально. Но в какой-то момент, в общем-то, для людей, которые живут рядом с чистилищем, тоже появляется вот в отношении него некий скепсис. Существует ли оно? Если существует, как? Насколько оно существует? Вот как это происходит? И что вообще происходит с чистилищем после его разрушения?
Это связано с тем, что вообще появляется скепсис в отношении чистилища в принципе. И это, естественно, начинается уже в эпоху реформации, потому что Мартин Лютер, как вот главный человек, запустивший всю реформацию, он говорил о чистилище как о третьем месте, и он считал, что никакого чистилища не существует, что это все выдумки. Действительно, в Евангелии нет таких упоминаний, да, в Библии ничего не говорится об этом, что это выдумки католической церкви, которая просто хочет наживаться на чистилище. И тут у него были резоны, естественно, к такому мнению, потому что существовала, ну, в общем, налаженная такая индустрия производства и сувениров каких-то, и индульгенций, которые ты покупал, читал молитвы определенное количество, покупал индульгенцию, покупал, ездил куда-то в паломничество, тоже там тратил деньги. И все это ради, как считал Лютер, призрачной цели, что... какие-то, в общем, призрачных представлений, что чистилище вообще существует, и что в этом чистилище, может быть, находятся твои близкие, может быть, туда попадешь ты. И поэтому протестанты, они очень резко выступали против чистилища. И англикане, придерживаясь во многом вот таких же протестантских представлений, они тоже, в общем, веру в чистилище осуждали. И начинается такая дискуссия в католической церкви, которая, в принципе, продолжается до сих пор, о том, существует ли чистилище или нет. Появляются богословы, которые защищают чистилище, которые, наоборот, тоже более скептически к этому относятся. И даже удивительно, на самом деле, что так долго и в Ирландии-то сохранилась эта вера. То есть, может быть, они бы сами ушли от этого, если бы они так не протестовали против англичан. То есть, чистилище, вера в него и в чистилище Святого Патрика, она стала для них таким символом, ну, их национальной гордости, национальной идентичности. И люди продолжали с огромными вот такими сложностями, подвергаясь постоянно опасности преследования, опасности штрафов, каких-то вот гонений, ездить в чистилище Святого Патрика даже после того, как его засыпали англичане, и там, в принципе, в общем-то, не осталось уже никакого входа, даже такого теоретического, в это место. И получается так, что остров, он стал скорее островом памяти о чистилище, чем самим чистилищем. И люди, которые ездили туда в 19 веке, когда немножечко сняли уже англичане тоже запреты, да, немножечко вся эта ситуация, она стала более благоприятной по отношению к католикам, паломничество возобновляется. И люди начинают ездить туда сотнями и тысячами. Обычно это в летний сезон все происходит, потому что зимой слишком холодно. Но они ездят туда, они понимают, что в чистилище они уже зайти не могут, но они продолжают молиться о душах, находящихся в чистилище, о самих себе, чтобы избежать этого. И в то же время появляется, вот я пишу об Уильяме Карлтоне, который оставил вот эти воспоминания о том, как он ездил в чистилище, появляются люди, более образованные, непростые крестьяне, которые попадают туда, и они вроде бы настроены благочестиво, они хотят тоже молиться и поститься, но оказывается, что условия, которые на этом острове, они таковы, что им это очень сложно, даже вот чисто как-то физически. И более того, там их окружают разные обманщики. То есть вот этого Карлтона, его в конце концов просто обкрадывают его спутницы, которых он считал благочестивыми женщинами, и он разочарованно возвращается домой, потому что место оказалось не таким, каким он его себе представлял. И в итоге сегодня чистилище Святого Патрика существует, этот остров, и существует паломничество туда, и туда приезжает очень много людей каждое лето. Вот в этом, в прошлом году, естественно, из-за пандемии там было закрыто, но, как правило, это действительно много тысяч человек. Каждый летний сезон просто как бы люди постоянно туда прибывают. Там есть приор, как и в средние века, есть монахи, есть священники. Есть церковь, построенная на месте бывшего входа в чистилище Святого Патрика. И люди, которые приезжают туда, они не спят, они постятся несколько дней, они не спят целые сутки. И все это, в общем, очень важные аскетические практики. Но при этом как бы практически забыто, что здесь когда-то было чистилище, что это место вообще паломничество, все это началось как паломничество в чистилище. И это связано с тем, что и католическая церковь сегодня, она довольно осторожно о чистилище высказывается. Так же, как она осторожно высказывается об аде. Да? Ведь в официальных документах католической церкви говорится, что мы не знаем, пребывает ли кто-нибудь в аду или нет. Мы не можем этого сказать. Мы знаем только, что это место было уготовано для сатаны и для ангелов его. Но даже они не говорят, пребывает ли там сатана и его ангел в аду. И если они так аккуратно говорят об аде, то о чистилище они говорят еще осторожнее, еще, так сказать, уклончивее. То есть это и многие католики, даже монахи и монахини, они полагают ошибочно, что католическая церковь больше не верит в чистилище. Но такого не произошло. То есть не было никакого опровержения. Это как бы вопрос теперь уже, видимо, твоей личной веры. Да, то есть ты можешь верить в чистилище, можешь не верить. Католическая церковь больше не проповедует об этом активно, больше не предлагает индульгенции, больше не утверждает, как в средние века, что какое-то количество, скажем, молитв или аскетических практик может избавить тебя от пребывания в чистилище. И, собственно, вот эта вся концепция, она как бы не отрицается, но она потихоньку-потихоньку самостоятельно испаряется из жизни католиков.
Вы в конце самой своей книжки пишете про Шеймаса Хинди, который пишет тоже, в общем, свое стихотворение, подобно божественной комедии Данте, где как раз очень хорошо видно, как эти представления, в общем-то, о чистилище меняются, потому что Хинди, в общем, встречает Джойс, еще один такой очень известный, наверное, и важный ирландец, который ему говорит, что, в общем, можно, конечно, не молиться, а нужно нести какую-то свою, в данном случае, уже такую поэтическую ношу.
Да, Шеймус Хинни очень важный для ирландцев поэт, не только лауреат Нобелевской премии, но вообще действительно читаемый ирландцами поэт. И то, что он обращался много раз, на самом деле, в своем творчестве к теме паломничества на Station Island, как он называется сейчас, бывшее чистилище Святого Патрика, очень важно. То, что он пишет, и в интервью он рассказывает, и в стихах он пишет о том, как отличается его опыт, когда он был молодым и приезжал туда в составе таких тоже групп верующих, и как они это воспринимали как некоторое испытание, которое надо пройти и потом вернуться очищенными, и как это изменилось для него позже, когда это становится таким вот наполовину воображаемым тоже путешествием. Как у Данте был Вергилий, тоже поэт и проводником, у Шеймаса Хинни проводниками становятся другие вот важные для него писатели и поэты, и в том числе Джойс, который был, в общем-то, таким ирландцами непризнанным, как вы знаете, писателем, изгнанником, да, из Ирландии, не ирландским ирландцем, если можно так сказать. И в конце концов, действительно, Шеймус Хинни приходит к этому выводу, что вот эти вот старые практики, они не подходят для каждого конкретного человека, что для каждого, каждый должен свою найти. И если он поэт, да, то он очищается, чистилище для того, чтобы очиститься, он очищается и восходит, да, куда-то к Богу, как у Данте, с помощью того, что он делает. Ему не помогут молитвы и пост, ему поможет его вот эта поэтическая работа. Но для того, чтобы понять это, ему нужно все-таки побывать на этом месте в чистилище Святого Патрика. Это такой немножко парадокс, что ты приезжаешь туда с одной целью, чтобы, скажем, молиться, поститься и таким образом получить вот это отпущение грехов. Но в процессе ты понимаешь, что ты приехал напрасно, что здесь ты не найдешь. Таким способом ты этого не достигнешь. Но для того, чтобы понять, надо все-таки попасть в это место и вернуться оттуда.
Про Данте, наверное, мне кажется, можно сказать, потому что вот раньше, Да, вы как раз об этом пишете, что считалось, что Данте во многом опирается, ну, по сути дела, на античную традицию, на Энеиду и Вергилия, а сейчас представления меняются о том, что Данте, который жил, в общем-то, в этой среде, во многом, скорее всего, знал, в том числе и, возможно, какие-то манускрипты о том, чистилище, возможно, по рассказам, возможно, он их читал. То есть он был погружен и в народную традицию, и, в общем-то, в античную традицию.
Я, конечно, не филолог и не специалист по Данте, да, поэтому то, что я могу сказать, это, наверное, достаточно поверхностные вещи, но, насколько я понимаю, это такая общепринятая теперь концепция, это очень как бы сильно раньше считали, что Данте опирается только на античные источники. Действительно, как человек, который жил все-таки в средние века, он не мог пройти мимо вот этих многочисленных видений, которые в огромном количестве записывались и на Востоке, и на Западе. И вот эти видения, видения другой жизни, видения загробного мира – это важнейшая часть вообще вот такого нашего христианского наследия. И есть книга, вышла недавно Андрея Плегуна, к сожалению, забыла ее точное название, но вот можно просто по имени автора поискать потом. И она посвящена вот этим вот видениям ада и рая в искусстве, но он пишет и о различных видениях, на которых основывались эти изображения. И их очень много. И это просто невозможно себе представить, чтобы Данте никаких из них не читал и не знал. И если он не упоминает о них в своем труде в «Божественной комедии», то это только потому, что это, в общем-то, ну, как воздух, да, которым ты дышишь, что тут упоминать. Кроме того, сам вот этот вот жанр видения какого-то, он мог относиться не только к загробному миру, но были вот видения, связанные с какими-то путешествиями, с паломничествами души, например, как у Гильома де Гильвиля, или как в романе о Розе, в паломничестве вот в этот вот сад, да, любви. И каждый раз мы видим вот эту вот такую схему, когда человек, он как бы просыпается и идет куда-то, но потом оказывается, что он спит и все это видел глазами воображения. То есть то, что он воображает. И это воображаемое, с одной стороны, а с другой стороны, это то, что дано тебе свыше. Так же, как вот Иоанну Евангелисту дано было видение нового Иерусалима и новой какой-то жизни, которая будет после второго пришествия Иисуса. И мы не можем, да, сказать точно, знал Данте о чистилище святого Патрика или не знал. Он как бы об этом нигде не говорит. Но есть, скажем, свидетельство того, что вообще в Италии об этом знали. И вот я описываю фреску, которая в одном итальянском монастыре находится, где изображен и святой Патрик, и чистилище, и люди, которые проходят разные испытания. То есть я думаю, что со временем на самом деле будут еще открываться какие-то новые факты и какие-то изображения, и тексты будут изучаться, которые, может быть, дадут нам возможность более точно сказать об источниках Данте и о каких-то произведениях, которые он мог или не мог знать.
Мне кажется, надо еще сказать немного про аскетическую традицию и вообще о том, как паломники готовились к спуску в чистилище, потому что мне очень хочется упомянуть историю про бедного монаха с одним единственным зубом, потому что она на самом деле очень трогательная и по-своему она такая невероятно средневековая.
Да. Вообще, первое раннее христианство в Ирландии, оно вообще было очень аскетическое и очень суровое, гораздо более суровое, чем то, что было на континенте. И если уж люди уходили в монахи, то они вели такой образ жизни, который сейчас кажется чрезмерно жестоким по отношению к себе. То есть они спали, в общем, практически на камнях, ели всегда только холодную пищу, иногда только хлеб и воду уже на протяжении всей своей жизни, очень мало спали. То есть они претерпевали холод, голод, отсутствие сна. И именно таков был образ жизни монашеской общины вот на тех островах, на которых располагался вход в чистилище святого Патрика. И в таком уменьшенном масштабе и сегодня воспроизводится вот эта вот аскеза небольшая, когда люди, которые приезжают в чистилище святого Патрика, они испытывают голод, потому что они не едят ничего в течение 3 дней, только, в общем, можно пить, иногда съесть немного хлеба, они испытывают недостаток сна, потому что они не спят сутки, и они испытывают холод, потому что, в общем, погода, будем честными, там, как правило, не очень хорошая даже летом, и принято ходить босиком, проходить вот как бы такие циклы молитв, то есть ты молишься не на одном месте, не в церкви, я об этом не упомянула еще, но когда ты приезжаешь, то там есть как бы несколько таких вот мест, которые надо обходить храм, надо обходить фундаменты старых келий, можно заходить в озеро, которое тоже холодное, то есть ты вот все эти холод, голод и недостаток сна в маленьком масштабе, так же, как вот эти первые монахи, претерпеваешь. И ты возвращаешься к этой жизни, к старой, и что еще более важно, ты возвращаешься к тому, что ты изолирован от всех остальных. Потому что это остров, он окружен водой. Ты не занят какой-то своей обычной жизнью. Там не разрешают тебе пользоваться телефонами, какими-то компьютерами. То есть все, что ты можешь делать, это молиться и разговаривать с другими людьми, которые там находятся. И в каком-то смысле воспроизводится вот этот вот опыт чистилища, как ни странно. Да? То есть человек, который прибывает туда, на остров чистилища, он все равно оказывается в чистилище, несмотря на то, что входа в настоящее чистилище там уже нет. И история о монахе, которую Мария упомянула, это история как раз вот из первых цистерцианских рукописей о том, что вот там жили монахи, но жил еще один, который вел самый аскетический образ жизни, самый суровый, практически он был отшельником, и у него был во рту только один зуб, и видели ангелов, которые воспевали хвалу этому монаху, и отдельно хвалу его зубу, каковой вообще никогда не касался никакой запрещенной пищи, а только хлеба и воды. И вот это вот такой вот аскетический идеал, недостижимый, понятное дело, для многих, но к которому люди хотели хотя бы немножечко приблизиться во время своего паломничества.
На самом деле это потрясающая история, она очень милая, и она очень сильно, мне кажется, отличается как раз от опыта Уильяма Карлтона, которого вы пишете уже в конце вашей книги, о котором вы рассказываете, который, в общем-то, с одной стороны, глубоко верующий человек, он пребывает в чистилище, чтобы утвердиться и проверить, в общем-то, действительно ли можно получить какой-то новый духовный опыт, но в то же время он жалуется на очень такие бытовые неудобства, что холодно, что, в общем-то, трудно не спать, что и вообще сухари какие-то, которые один раз в день дают, они очень все такие жесткие, что приносят в случае чего подогретую воду из озера, которую называют вином. То есть, по сути дела, он жалуется на то, чтобы мы сейчас назвали таким плохим сервисом.
Да, можно сказать и так, и Карлтон даже жалко, но с другой стороны хочется спросить его, чего он ждал. Это паломничество, он знал о его условиях, он просто, видимо, не ожидал, что это лично ему будет так тяжело. Это его, в общем-то, как-то слегка обескуражило. И я думаю, что если бы я была проповедником, могла бы привести в пример его историю, как историю многих людей, ну и себя в том числе, да, что как часто, когда человек стремится к чему-то духовному, а Карлтон, он как бы стремился, он хотел быть священником, он думал даже, что он сам может творить чудеса, может быть, если станет достаточно чист. Но сталкиваясь с какими-то вот этими препятствиями материальными, теряем и вот эту вот тягу ввысь и, в общем-то, стремление их преодолевать. Но в каком-то смысле Карлтон, он предшественник вот, ну, нашего сегодняшнего отношения, потому что, конечно, это очень тяжело для людей даже в таком очень мягком варианте в эту аскезу возвращаться. Ведь на самом деле, если почитать то, что люди делали в средние века, они постились там по 15 дней до того, как войти в чистилище, они как бы постоянно молились, потом они заходили, их запирали в эту пещеру. Даже если у них не было видений, то это довольно страшно провести сутки в темном месте, где никого нет, и непонятно, выйдешь ты оттуда или нет. Сейчас, даже, в общем-то, в таком вот формате туристического паломничества, вдруг оказывается, что вот эта вот вырванность из привычных условий и какие-то небольшие трудности, они уже для нас становятся непреодолимы. И, наверное, Это говорит и о том, что мы действительно стали очень хорошо жить, и о том, что мы уже не понимаем, зачем нам эти трудности, зачем нам их преодолевать. Вот, нужны ли они нам вообще, как бы, зачем они нужны человеку. То есть это все какие-то вещи, о которых можно поразмыслить. То, что так же, как концепция чистилища нам больше не нужна, также нам, может быть, больше не нужны никакие сложности в нашей жизни, и мы хотим просто без всяких зазубрин продолжать жить, как мы живем, в легких, комфортных условиях. Я не осуждаю сейчас этого, я сама хочу легких, комфортных условий. Просто это просто всегда надо держать в уме, насколько сильно это отличается от средневековой жизни, где не только тебя смерть подстерегала, но и жить было тяжело. И поэтому вот это путешествие в чистилище, оно было страшным, да, но и оно было тяжелым, но сама эта тяжесть воспринималась больше как часть жизни, а сейчас она так не воспринимается, может быть.
У нас в гостях была Дильшат Харман, кандидат искусствоведения и старший научный сотрудник Центра визуальных исследований средних веков и нового времени Российского государственного гуманитарного университета. Обязательно ставьте нам лайки, если хотите, также можете поддержать нас репостом, потому что среди людей, которые это все-таки решатся сделать, мы разыграем две книги Дильшат Харман, из которых вы знаете еще больше интересных легенд средневековой Ирландии. Главное, почитайте про те, в общем-то, ужасы, которые встречали на пути визионеров, которые посещали чистилище. Это действительно очень интересное и очень такое яркое и фотосногорическое чтение.
Спасибо большое.